Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час. Эту часть Светлого вечера здесь вместе с вами, вместе с нами. Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересная выставка в Щусевском музее проходит. Мы так периодически вас информируем. Давно, правда, не было, и давно Анатолия в нашей студии не было. Интересная выставка посвящена архитектуре времен Ивана Грозного. Она так и называется: «Тайны соборов эпохи Ивана Грозного». Сама эпоха очень спорная, я думаю, среди наших слушателей тоже, которые не являются профессиональными историками, тоже нет какого-то однозначного взгляда на это время. А кто-то вовсе смотрел только фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Кстати, да, может быть. Да,
вообще, то есть Иван Грозный — это такой, скорее, полулегендарный персонаж, и мы, даже видя какие-то прекрасные храмы, построенные в это время, в общем, не задумываемся, что они как-то связаны с эпохой конкретного правителя. Мы знаем, что вот это вот 16 век, вот храм Василия Блаженного. Мало кто, наверное, вообще знает, что его называют собор Покрова, что на Орву. И, естественно, еще меньше людей как-то связывают его с именем Ивана Грозного. Тем не менее, наша культура, она все равно... для специалистов ли, или для людей, которые хотят в ней как-то немного разбираться, будет связано с той или иной эпохой, и от этого никуда не деться. И, конечно же, мы использовали сегодняшнюю возможность поговорить про архитектуру, поговорить про архитектуру XVI века у нас в стране с Анатолием Аксенюком. Надеемся использовать ее по полной. Есть ли какое-то вообще своеобразие в архитектуре XVI века, в архитектуре именно времен Ивана Грозного? Она чем-то отличается от другой, чем она отличается от архитектуры XV века, чем она отличается от архитектуры XVII века? Как нам разобраться, почему вот такая выборка? Она связана только с личностью Ивана Грозного, или здесь есть какие-то другие очень важные факторы, которые мы должны учитывать?
Ну, собственно, об этом-то мы на выставке и говорим, о том, что архитектура XVI века и вообще архитектура именно грозненского периода, она является необычной. Собственно, в этот период начинается, ну, во-первых, нужно сказать, что это период определенного такого экономического развития, да, развития политического, культурного, вот, и что, естественно, влияет и на архитектуру. Вот, и как раз выставка построена вокруг своеобразия памятников этого периода, и центральным памятником является, естественно, собор Покрова на Орву, который в обиходе, как уже сказал Алексей, ну, иногда обычно называется собор Василия Блаженного, вот. И как бы мы рассказываем о том, как сложился этот тип памятника, да, потому что собор-то, по сути, он единственный такой, да, то есть как бы похожего нет, да, и мы как раз говорим о том, как этот тип сложился и, собственно, как дальше он развивался в древнерусской архитектуре. Вот, естественно, как бы архитектура эпохи Ивана Грозного – это... время, когда вот эта вот древнерусская традиция, она в очередной раз пополняется итальянским влиянием, таким, что называется, свежим итальянским влиянием, да, и поэтому появляются новые типы построек, которые выходят из логики архитектуры предыдущего периода. И при этом нужно сказать, что также в этот период, наверное, находит как раз в архитектуре, находит отражение такая, ну, что называется, духовная политика Ивана Грозного, да, то есть массовая канонизация русских святых митрополитом Макарием, да, то есть как бы там 100-главый собор, да, и, например, появляется такой тип, как вот там многопредельные храмы, да, когда в один, то есть когда не какой-то отдельный предел новый пристраивается к старому храму, а когда храмы, они, собственно, программа их строительства, она сразу, в нее закладывается вот это вот посвящение сразу множеству святых, да, то есть, например, там в соборе Покрова на Орву же множество пределов, то есть там центральный...
9, по-моему.
Да, 9. Центральный и по кругу, вот. Вот, то есть это же закладывается тоже как бы из, так сказать, из духовной политики, вот, вот именно.
А вы знаете, собор Покрова на Рву Василия Блаженного вы уже назвали. Давайте другие примеры приведем архитектурных памятников времен Ивана Грозного, которые до наших дней дошли. И мне кажется, что среди них тоже есть весьма узнаваемые и известные людям, не специалистам в архитектуре и историкам.
Это, вот как раз, это как раз вопрос.
Так.
Вопрос... В чем?
Вопрос в том, что насколько другие памятники грозненского времени вообще узнаваем, потому что... Ну, вот,
Сейчас можно пример приведу?
Давайте.
Не знаю, насколько он вообще нашим слушателям известен, москвичам так наверняка. Храм Иоанна Предтечи, как чаще всего говорим, в Коломенском, в Дьяково.
В Дьяково.
По-моему, он вполне себе узнаваемый, известный. И
люди,
которые
бываешь в Коломенском,
приезжают, да, любят там гулять. Ну, мне кажется, что и туристы тоже в Коломенском бывавшие обязательно этот храм вспомнят.
Хорошо, один пример.
Да, что еще? Александровская Слобода у нас есть.
Это не, город, не полностью дошла
город
до нас.
Александров, но тем не менее.
Мы только что с Анатолием перед программой вспоминали как раз Александрову Слободу, потому что с ней-то как раз достаточно много вопросов.
Много вопросов какого рода? Расскажите. Ну, потому что, ну, я, например, знаю, что это времена Ивана Грозного.
Основной вопрос, на самом деле, который... обсуждался историками архитектуры еще там в 80-е годы, это вопрос о датировке по памятникам Александровой Слободы. Mm-hmm. Потому что ряд исследователей, в частности, был такой Вольфганг Квельмахер, он склонялся к тому, что Александрова Слобода, вот и каменные памятники, которые мы сейчас видим, приезжая в Александров, да, то есть это там Покровский собор, там Троицкая церковь, вот эта вот Распятская церковь-колокольня, они были построены в один строительный период, но при предшественнике Ивана Грозного, при Василии Третьем. Соответственно, Иван Грозный получил вот эту вот слободу уже как бы в готовом виде.
Причем и сын его, недавно покойный Сергей Заграевский, тоже историк архитектуры.
Да, он тоже поддерживал,
да,
эту
поддерживал
теорию.
Эту
но
теорию,
тут, понимаете, вопрос тут на самом деле, он немножечко начинается глубже, потому что вообще вопрос Александровой Слободы, вот как раз Покровской церкви, она же Троицкая, там были, они в разное время, там есть Троицкий собор Покровской церкви, которые в разное время меняли посвящения, с друг другом обменивались посвящениями, вот. Так вот, основной вопрос в том, что если считать, что Александровская Слобода была построена при Василии Третьем, то получается вот этот вот небольшой шатровый храм, это первый каменный шатровый храм, который был перед церковью Вознесения в Коломенск. Вот. А потому что единственный такой вот этого периода четко датированный памятник каменный, да, это церковь Вознесения в Коломенском, которую привязывают, как сказать, ее основание, постройку привязывают к, собственно, к рождению наследника как раз Ивана Грозного, да, и вот она явилась таким отчасти предтечей грозненского строительства. Про это мы на выставке тоже рассказываем. Вот, и тут вот как раз вопрос, как сказать, вопрос как раз ряда памятников. То есть что, чего, как сказать, какие были раньше, какие позже, то есть какие, от каких происходили. И как бы начиная с XIX века, как, конечно, история древнерусской архитектуры, она рассматривалась исследователями, знаете, как вот от упрощения к более усложненным формам, к апогеям которых являлся как раз собор Покрова на Рву. Но сейчас все-таки взгляд немножечко другой, и как раз вот собор Покрова на Рву, скорее всего, ну, по последним исследованиям, в частности, вот Андрей Ильич Баталова, является все-таки основой для памятников этого ряда. То есть сначала был собор Покрова на Рву, а потом церковь Дьякова, которая является упрощенной его копией. Да? Сначала был собор Покрова на Рву, а потом уже памятники Александрова, Острова, значит, там Брусинского монастыря и так далее, то есть шатровые памятники.
Мы когда учились в школе, Сал Сергеевна, наверное, у нас в учебниках была везде, был этот миф о том, что и церковь Василия, храм Василия Блаженного, церковь Покрова на Рву и храм Дьякова были построены Бармой и Постником.
Да, 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 точно, точно. Я еще действительно помню из школьного учебника такие загадочные имена. Их построили Постник и Барма. И учитель тоже на уроке говорил Постник. Это как вот, это мне в голову западает моментально, а что это значит?
А мы должны были потом это все выучить, и если бы там
сказать,
у нас был экзамен, мы должны были именно в этой последовательности вот точно так это изложить. Потом, когда мы чуть-чуть стали больше интересоваться историей архитектуры, мы прочитали, что, скорее всего, Баром и Постник это был один человек, а потом еще тоже в детстве где-то, наверное, я читал, по крайней мере, эту историю про ослепление Зодчего, и дальше мифология развивалась, как же слепой Зодчий мог построить еще и храм в Дьяково.
Рассказывайте, что известно.
Сейчас историческая наука, она все-таки считает, что Барма и Постник появились достаточно...
Синеус и Трувор.
Да. Синеус и Трувор практически, значит, это персонаж, который появляется в источниках только в конце 17 века, то есть расстояние более чем 100 лет от момента постройки собора. И, скорее всего, он возник позже. То есть поэтому какого-то вот четкого автора Покровского собора мы не имеем. Как бы сейчас, так сказать, есть тоже вот теория, что все-таки Зодчий был приезжим итальянцем, да, потому что там есть такие значительные цитаты из ренессансной архитектуры того времени, причем в основном из, даже как там есть уточнение, то есть из Ломбардии, то есть там вот, поэтому... Естественно, русские мастера, они принимали, что называется, такое массовое участие в этом строительстве, но вот сама постройка, она, конечно, осуществлялась иностранцами, скорее проектирование этой постройки. Вот. Вообще, конечно, ну вот собор Покрова на Рву – это такой памятник, который таит в себе как раз вот загадок еще, я думаю, на не одно поколение исследователей. Но вот в частности на выставке мы пытаемся вот немножечко приоткрыть вот эти загадки, да, и, по крайней мере, показать его сложность, такую вот серьезную, то есть подойти к этому, так сказать, с такой серьезного научного подхода, да, потому что как мы обычно воспринимаем собор Покрова на Рву, да, то есть это такой вот тортик, который стоит на Васильевском спуске, такой нарядный, да, то есть он весь цветастый, да, то есть особо те, кто в школе историю не прогуливал, они помнят, что он был там, постройка его была приурочена к Казанскому походу, те, кто еще что-то читал, они могут сказать, что сначала там был деревянный храм, а глава, значит...
Звонится такая, звонится сякая.
Да, то есть кто-то даже может там про звонится сказать, да, но на самом деле постройка это гораздо сложнее, и то, что мы, облик-то, который мы видим ее сейчас, он все-таки появился уже в 17 веке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева, проводит с нами и с вами этот светлый вечер. И мы говорим о выставке, которая сейчас в Музее Щусева проходит, «Тайны соборов эпохи Ивана Грозного». Все-таки пытаюсь понять, мы сейчас говорим в основном, или разговор выстраивается, да, скажем так, в основном, Покровского собора на Рву, известного в народе как собор Василия Блаженного. Какие еще памятники архитектуры вы представляете посетителям выставки? О чем еще идет речь? Что дошло до наших дней, может быть, построенное или атрибутированное как-то так или иначе временем близким к правлению Ивана Грозного? О чем мы можем сегодня еще говорить? Может быть, я не знаю, может быть, строится Сергиева Лавре, что-то возникло при Иване Грозном. Может быть... В Кремле, наверное, в Кремле вряд ли, да, или, ну, пожалуйста, вот расскажите, что есть.
Значит, возвращаясь к тому, что есть, значит,
да.
что есть на данный момент, значит, вы правильно упомянули Троицу Сергиеву Лавру, собственно, там был в эпоху Ивана Грозного построен Успенский собор, который является репликой такой вот Успенского собора Московского Кремля. То есть тут это тоже как раз мы тоже про этот памятник говорим, и на его примере показываем, что архитектура грозненского времени, она была разнонаправленна. То есть работы, то есть как были какие-то новаторские работы, да, например, да, там то, что тоже собор Покрова на Рву, центрический храм, да, так и были такие работы вот в местной традиции и как копирующие уже так сказать, уже известные образцы, да, потому что средневековая архитектура, она так или иначе развивалась, конечно, путем копирования предыдущих образцов, как вот заказчик увидел и вот захотел такое же.
О, сейчас
и
тоже так.
Строят, но это, ну, слушайте, это потому что архитектура, ну, во все времена-то такая. То есть, естественно, ну, да. Все очень много зависит от воли заказчика, да. И...
Успенский собор в Лавре, это, вот перевожу на профанский язык для таких, как я, это собор с синими куполами, со звездами, собственно, наверное, один из самых запоминающихся. И вот эти вот синие купола, которые парят над стенами Лавры, когда даже вот приближаешься к ней, и видно ее, как вот она раскидывается вдали, Лавра. И вот эти купола, они запоминаются, поражают воображение, и больше уже один раз их увидев, развидеть в самом лучшем смысле этого слова невозможно. И это вот оказывается тоже при Иване Грозном.
Да. Что еще можно увидеть на выставке у нас? Значит, отдельный зал на выставке посвящен такому загадочному памятнику, как Борисоглебскому собору в Старице.
О, кстати говоря, да.
Вот, Борисоглебский собор в Старице. Этот собор был построен таким вот несчастным родственником Ивана Грозного, князем Владимиром Андреевичем, если я не ошибаюсь, Старицким, да. Построен он был... очевидно, тоже мастерами вне местной традиции. Это был собор, значит, у которого был тоже центральный, значит, восьмигранный объем, и к нему примыкали еще четыре таких столпа, причем два из них были, как считается, были псевдо. То есть они были как вот, ну, то есть не настоящими. То есть
вот заранее надо говориться, что Борисоглебский собор в Старице мы не увидим.
Да,
сейчас.
Мы не увидим, не увидим, потому что он был разобран в начале XIX века за ветхостью. Вот. Но мы сумели собрать все реконструкции этого собора, которые были, делались исследователями, начиная с конца XIX века, то есть там Дмитрием Петровичем Суховым, Петром Ильичем Барановским, потом современными исследователями, да, тверским археологом Салимовым Алексеем Маратовичем. Вот, собственно, все материалы вот эти собраны, и мы показываем вот этот собор. Но такой вот изюминкой, на самом деле, является, этого собора являлся, и то, что мы показываем на выставке, является его керамический декор необычный. То есть там фасады собора были украшены такими... ну, не ростовыми, но там две трети роста человека такими керамическими панно, которые изображали распятие Георгия Победоносца и Спаса Нерукотворного. Какие-то, может быть, находились в интерьере, это непонятно, потому что мы имеем только один чертеж этого собора, который был сделан до его разборки, там показано только на одной из граней восьмерика. Вот. И вот эти керамические панно, они, конечно, абсолютно выпадают из ряда такого, так сказать, искусства древнерусского того времени. Тоже явно они были сделаны, как считается, немецкими мастерами. Они, на мой взгляд, они напоминают, может быть, даже как-то вот, какая-то вот интерпретация древнерусской традиции. То есть они абсолютно как-то очень архаичны. Вот. И мы показываем, значит, два этих панно, которые хранятся в собрании Государственного исторического музея сейчас, а в Государственный исторический музей они попали тоже, там была целая сложная, длительная история. Вот, когда вот этот древний собор разобрали, то керамику с его фасадов сняли, как вот красивая, и, значит, как считается, два керамических панно попали в... Дмитров, и сейчас можно увидеть на Дмитровском Успенском соборе, они там на нем находятся, и два были помещены на новый Борисоглебский собор в Старице. И в 70-е годы во время реставрации этого собора эти панно были сняты и переданы в исторический музей, где сейчас хранятся.
Новый собор, кстати, построен Николаем Львовым. Правильно?
Да, да.
Николаем Львовым, и наших слушателей можем адресовать к программе про Николая Львова, которая у нас как-то относительно недавно была.
А знаете, разверну сейчас разговор в неожиданное русло.
А прости, ты сейчас развернешь, но я просто вспомнил, что мы никаких вводных данных про выставку не дали.
А, давай, давай.
Это не я, это Анатолий.
А, вводные данные, ну, собственно, и вводные данные, то, что выставка проходит в анфиладе главного здания музея, будет идти до середины мая, и, собственно, мы ждем всех интересующихся древнерусским искусством и русской архитектурой.
По адресу Государственный музей архитектуры имени Щусева находится...
Улица Воздвиженка, дом 5, дробь 25.
Метро библиотека Ленина, Москва.
В сердце города, прям сердцевина арбуза, я бы даже сказала. Ну, приехав туда, сразу оказываешься в эпицентре всего.
Спасибо Алексею Викторовичу Щусеву, который сумел это здание получить в 45-м году.
Да. Вопрос, опять же, профанский. Вот смотрите, я не архитектор и не историк. Думаю, на что потратить свои выходные, как вариант прийти к вам на выставку. Зачем? Что такого я узнаю там про себя, что поможет мне и историю страны лучше понять, и себя понять, из чего мы созданы, из чего мы произрастаем? Каким образом, может быть, знаете, менталитет русского человека отражается в тех памятниках архитектуры, которые у вас на выставке представлены?
Ох, как вы лихо завернули. Вот, значит, давайте ваш вопрос разобьем на несколько.
Давайте.
Ну, вообще, тогда нужно говорить вообще, что такое архитектура, да, потому что мы музей такой достаточно своеобразный, да, то есть мы не художественный музей в его таком узком понимании слова, да, то есть мы не галерея, мы не музей археологический, мы такой вот гибрид этого всего. Вот, при этом мы музей, который в настоящее время не имеет постоянной экспозиции, да, и, собственно, свою достаточно богатую коллекцию показывает за счет периодических выставок.
А у вас нет постоянной экспозиции?
У нас постоянная экспозиция – это только экспозиция фресок Калязина монастыря.
Вот я хотел спросить, как раз она же постоянная.
Она постоянная, но это, она занимает три зала внутренней анфилады. А внешняя анфилада и два других выставочных пространства, они отводятся под разнообразные выставки по истории архитектуры. Ну, причем они абсолютно, то есть могут быть абсолютно на разные сюжеты. Вот, например, сейчас у нас идет выставка, посвященная архитектуре эпохи Ивана Грозного. Идет выставка, недавно открылась, посвященная архитектору Владимиру Кубасову, который построил МХАТ. И скоро откроется выставка, посвященная архитектору-реставратору Хамцову и современной панорамной фотографии. Вот, то есть, приходя к нам, как бы вы обычно приходите сразу на несколько блюд. Вот,
прекрасно. Поэтому...
И сразу на новое. То есть, если вы не были в музее архитектуры, например, полгода, вы придете и вряд ли сумеете попасть, ну, кроме вот фресок монастыря, экспозиция замечательная, а не отдельная программа. Кроме фресок, вы, наверное, попадете сразу на все новые экспозиции и не сможете посмотреть практически ничего из того, что видели до этого.
Ну, да, к сожалению...
Музей-река.
Срок жизни экспозиции – это обычно 3-4 месяца, угу. Что обусловлено требованиями к экспонированию предметов и, собственно, просто необходимостью сменять экспозицию. Вот. Но вернемся к вашему вопросу.
Буквально через минуту.
К вопросу «Зачем?» Да, вернемся через паузу небольшую.
И напомним, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Щусевского музея по науке, музея архитектуры имени Щусева. Мы говорим о выставке замечательной, которая проходит в музее Щусевском. Выставка называется «Тайны соборов эпохи Ивана Грозного». И спрашиваем Анатолия Аксенюка, мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, через минуту спрашивать продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Напоминаем вам, что этот час с нами проводит Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. И говорим мы о выставке «Тайны соборов эпохи Ивана Грозного», которая проходит сейчас и будет проходить примерно до середины мая в музее имени Щусева в самом центре Москвы. И важный вопрос, который мы подвесили перед уходом на перерыв. Анатолий Анатольевич, что нам могут рассказать о нас самих соборы, о которых на вашей выставке идет речь?
Вот вы, видимо, сторонник сложных вопросов.
Значит, да нет, это же просто, мне кажется, да самое же главное.
Как это
понимаете? Себя понять, да, иначе...
Ну, это понять только, понимаете, вот обычно я, приходя на какую-нибудь новую для себя экспозицию, я понимаю только, ну, помимо того, что я понимаю о том, что это для меня новое, я понимаю, собственно, степень своего невежества в том или ином вопросе. Вот это я себе понимаю.
Вот это абсолютно я про себя сейчас, вот, да. Полное невежество.
Собственно, тут вопрос в чем еще, как бы сказать, я хотел бы его, на него отвечать немножко издалека, потому что вообще, что такое архитектура, как бы, как вот объект познания, да, и вообще, и здесь надо понимать, что как бы к архитектуре у нас, к сожалению, в последнее время отношение достаточно такое утилитарное, да, потому что город мы, ну, как бы, в котором мы живем, мы как бы представляем его больше как вот среду обитания, да, и к которой мы очень сильно привычны, вот, и поэтому архитектуру мы смотрим просто как фон. То есть те, кто, как сказать, там имеет какой-то интерес, да, они, как сказать, вот эти домики различают, одни коробочки, другие коробочки, вот тут церковь какая-то, да, но на самом деле этот фон, который, казалось бы, в котором мы живем постоянно, он так или иначе подспудно все на нас влияет. Да, потому что и там хорошая архитектура на нас влияет, плохая архитектура на нас влияет, да, то есть это архитектура, как говорил сам основатель нашего музея, это такое искусство, которое... Ну, то есть, если там, не нравится музыка, не слушай, не нравится художник, ты не хочешь на его выставке, но в городе ты не можешь как бы не находиться в городе, да, и поэтому мы как музей, как раз наша роль в том, чтобы мы учим людей смотреть на архитектуру каким-то новым взглядом, ее как-то оценивать, да, как-то там, может быть, там как-то размышлять над ней, да, то есть, чтобы люди, вот живя в городе, да, и видя там те памятники, которые там, или там ту застройку рядовую, которую нас окружает, чтобы они могли как бы, ну вот, ее, ну как-то, что ли, рефлексировать о ней. Вот. И как раз вот эта выставка, она о таком важном пласте, как древнерусская архитектура. На самом деле, выставка во многом, конечно же, является такой, я бы сказал, немножко экспериментальной, потому что подобного рода выставок у нас, наверное, не делали. Вот, потому что древнерусская архитектура – это объект достаточно сложный для показа, потому что помимо того, что многие памятники утрачены, да, или находятся в археологическом состоянии, многие памятники перестроены до неузнаваемости, да.
А я, простите, вас перебью на секунду. Приходя в музей архитектуры, понимаю, что архитектура действительно очень сложна для показа, но не потому, что мы не умеем смотреть, а просто потому, что мы смотрим обычно... верхний слой. Мы идем по улице или на экскурсии, нам говорят, вот, посмотрите, какой прекрасный собор эпохи Ивана Грозного. Мы смотрим, да, мы не понимаем сути, мы не понимаем, почему столько пределов, мы не понимаем, откуда эти архитектурные элементы, но мы можем вот этот визуальный образ сохранить и потом пронести его внутри себя и кому-то рассказывать в силу своих познаний, в силу своих способностей, как-то это передавать. Но когда ты приходишь в музей архитектуры, неоднократно туда приходил, и понимал, что вот за этим верхним пластом мы видим еще очень, не видим еще огромное количество разных вещей, которые нам говорят о том, как это было задумано, о том, что вот под верхним слоем, а вот это было снято при такой-то реставрации, мы сейчас не увидим, но вот здесь сохранено и выставлено, а вот все планы реконструкции, а вот как это выглядело изначально, и только когда мы видим вот всю эту полноту, вот тогда, наверное, мы можем совершенно по-другому, на другом уровне смотреть на памятники.
Ну, Алексей, конечно, украл у меня часть мысли, но спасибо за... Вот Алексей жертва... Алексей, да, жертва нашего музея, да, то есть...
Жертва
вот
просвещения вашего.
Да.
Прекрасно.
Вот. Ну, собственно говоря, возвращаясь к теме выставки, собственно, древнерусская архитектура и вот как ее вот такая вот часть архитектуры эпохи Ивана Грозного. Понимаете, у многих людей как раз вот, ну, там, у рядовых, так сказать, горожан... восприятие средневековой архитектуры, оно такое? Ну, вот она вроде как... Ну, то есть вот собор Василия Блаженного все вот этот вот стоящий, да, такой цветастый, помнят. А больше ничего другого-то и не помнят. И обычно, знаете, вообще в целом восприятие древнерусского искусства у многих людей, у тех, кто не специалист искусствоведа или там интересующийся, да, оно сведено к такому, к набору, знаете, из учебника для 6 класса.
Ну, к сожалению, да.
Троица Рублева, Покрова на Нерли, значит, картинка вот там беленькой такой что-то стоит, да. У тех, кто съездил на экскурсию во Владимир, там кто-то, может быть, еще видел Дмитриевский собор
с резьбой. Я вам больше того скажу. У меня недавно очень хороший мой товарищ, который, ну, действительно образованный, хорошо разбирающийся, как мне кажется, не профессионал, не историк, не искусствовед, но он разбирается-то в меру своего гуманитарного образования, познания. Он мне говорит, ну вот как это, вот Покрова на Нерли и собор Андроникова монастыря, они же Андреем Рублевым были построены. То есть в сознании даже таких образованных людей это все примерно туда, древнерусская архитектура, это Андрей Рублев, Покрова на Нерли, и кто знает, собор Андроникова монастыря, это все один человек сделал.
Ну, я вот тебе больше скажу, да, студенты мои нынешние, которым сейчас там по 17, по 18 лет, для них все, что было до 21 века, оно примерно, ну, оно все по одну сторону баррикад.
И немцев под Сталинградом Андрей Рублев разбил.
Да, примерно так. Примерно так. Нет, ну не настолько, конечно, утрированно, но Иван Грозный, динозавры, Андрей Рублев. Это все явление одного исторического порядка. Это все было до.
Я тут лекцию, скажем так. Небольшую лекцию как-то читал в Твери относительно недавно. Слушатели были первокурсники. Я у них спросил, ну вот прежде чем будем говорить об этом периоде, а период касался Второй мировой войны, важно, что не в той части, где она Великая Отечественная, а именно Второй мировой войны, это события, связанные с балканской историей. Я говорю, а вот знаете, дорогие друзья, есть ли какой-то рубеж у вас, когда все, что было до, это вот про динозавров условно, да, а вот все, что было после, это скорее ваше время. Я говорил, что для меня это, наверное, действительно война Великая Отечественная, Вторая мировая. Вот для меня это действительно и для вот нашего поколения так. Мы все тут, я думаю, как примерно одного поколения представителей. Анатолий, я смотрю, задумался. Для них это был, безусловно, распад Советского Союза, хотя они, в общем-то, и его тоже, естественно, не застали, но для них это распад Советского Союза, а все, что до 91-го года, это вот динозавры, Андрей Рублев и Иван Грозный.
Любопытно. А у меня, наверное, ты знаешь, у меня другой водораздел, но в силу своего профессионального травматизма для меня, примерно начиная вот с Жуковского, это все мое. Это все мое время. А вот, наверное, до Жуковского, вот если там взять, ну, может быть, даже до Державина, а вот там Ломоносов, это уже, наверное, вот такой водораздел.
Нет, для меня он совершенно точно с динозаврами подходил.
Вот, а для меня вот Ломоносов – это еще другой язык, а Державин-Жуковский – это уже мой язык, это уже мое время. Вот, наверное, так. Ну, видишь, у всех по-разному. Так что, простите, мы отвлеклись.
Нет, очень...
Любопытно, да?
Очень любопытно, как люди воспринимают ход исторического процесса, да. Кстати, у меня так какого-то водораздела нет. Все как-то, не знаю, я как-то смотрю на это вот как на непрерывный процесс, и для меня как-то вот...
Профессиональный взгляд,
что Андрей Рублев, что, так сказать, Иван Грозный, что, не знаю, там, неизвестный динозавр, это все участники этого процесса, и от них до нас, на самом деле, если посчитать, ну, в поколениях, ну, не так много-то, ну, что там, как бы...
Всего ничего.
Хорошо, давайте
все-таки к выставке. Давайте вернемся к выставке, да.
Давайте,
да.
Вернемся к выставке.
Что мы про себя там узнаем?
Собственно, мысль, которую я уже вот третий раз пытаюсь высказать, о том, что наша цель, это и в частности этой выставки, это показать разнообразие древнерусской архитектуры и показать... как бы то, что она не сводится к хрестоматийным памятникам абсолютно. То, что на самом деле памятников-то гораздо больше, и находятся они иногда в местах, которые простому обывателю даже вообще ничего не известно. Да? То есть, например, там, вы что-нибудь можете сказать про подмосковное село Остров? Или там про...
Ну, я бывал.
Ну, Алексей, да, у вас деформация. Или там про подмосковное село Прусы, или там про Брусинский монастырь, да, в Коломне.
Про Каменское могу сказать. Брусинский монастырь вчера видел.
Каменское раньше. Каменское раньше. Это такой сложный памятник, на самом деле, тоже одна из загадок древнерусской архитектуры. Вот. Ну, всем советую посетить. Вот. Или там как раз там про ту же Старицу. Да? Или про, там, ну, про Соловки, естественно. Все знают, да, то есть, как бы. Но тем не менее, есть ряд памятников, которые нетипичны. Или вот хороший пример: подмосковное село Чашниково.
А, Чашниково.
Вот, да. Что вы можете сказать про церковь в селе Чашниково, да, то есть, как бы, во-первых, ее там еще сейчас нужно еще и найти, как бы, она, потому что на задворках аэропорта Шереметьево находится, но, как бы, тем не менее, это, как бы, уникальный памятник предгрозненской эпохи, да, то есть, это церковь, в которой нету алтарных апсид. Вот.
Ну, кстати, даже вот я...
Ну, вот, и, ну, вот она абсолютный квадрат. Он как прямоугольник, точнее. Вот у нее нет алтарных апсид, потому что они находятся внутри вот этого прямоугольного объема.
Я помню про древнейший каменный, не городской памятник Ярославской области, храм мученика Никиты в Елизарово.
Тоже
грозненский период.
Грозненского периода, шатровый храм с храмозданной надписью.
С его близнецом, храмом Петра Могилы, Петра Митрополита, Петра Могилы, храмом Петра Митрополита в Переславле.
Переславле, да-да-да. Ну, вот, Алексей, вот просто это... У вас уровень, так сказать...
Продвинутый.
Продвинутый, да.
Конечно.
Вот, а мы пытаемся, как бы, ну, людям, приходящим на выставку, показать о том, что, как бы, средневековые русские памятники, они разнообразны. Они разнообразны, и их достаточно много, потому что вот мне всегда обидно, когда там мои знакомые посещают там какую-нибудь Чехию или там Венгрию, вот они там посмотрят какой-нибудь там чешский Крумлов или что-то там, вот это вот то, что там средневековое сохранилось, тоже в зареставрированном виде, но мы про это не будем говорить, да, но они такие, вот как же, вот какая хорошая там архитектура, как там все это так аутентично выглядит. Но на самом деле в России средневековой архитектуры тоже много. Просто другой вопрос, что она размазана по громадной территории таким тонким слоем. И поэтому, конечно, мы ее вот так вот, кроме специалистов, ее, наверное, вот так вот объясть и одновременно воспринимать, ну, немногие могут.
Кто поедет в Елизарово из Переславля в Юрьев-Польской, Польский-Польской, по этой дороге и увидит зареставрированный, кстати, плохо очень, сделанный неграмотными специалистами храм мученика Никиты.
Качество реставрации мы касаться сейчас не будем, это абсолютно другая история, но, в общем, Юрьев-Польской, кстати, тоже всем советую посетить.
Ну, естественно, и я советую.
Для тех, кто не был. Вот.
Иными словами, ваша выставка – это свидетельство о красоте и широте взглядов архитекторов времен Ивана Грозного.
Ну, тут скорее широте взглядов не архитекторов, потому что архитекторов-то тогда так и не было, были мастера.
Мастеров.
Да? А просто о широте культуры, которая была распространена, да, потому что как бы каменное строительство – это все-таки показатель, ну, высокого уровня культуры, которое до нас, естественно, там где-то не дошло, да, но то, что это явление было распространено, то есть это не, грубо говоря, там в столице один храм построили и успокоились, нет, то есть это явление строительства вот это вот каменное, оно, этой эпохи, оно распространялось там от Москвы и до Соловков, и там до других окраин древнерусского государства. В частности, как раз мы на выставке показываем Преображенский собор Соловецкого монастыря, который тоже является таким сложным многопредельным храмом, только там вот эти пределы, посвященные святым, они, вот, видимо, там, как сказать, на примере этого собора можно наблюдать ход развития мысли зодчего того времени. То есть, как бы, вот они строили храм, потом решили, что нужно построить еще пределы на святых, и вынесли их на чердак. То есть, если мы смотрим на этот собор, у него на углах такие небольшие надстроечки. Это вот как раз четыре предела, которые находятся по четырем углам чердака.
Как вот. Интересно. И тут там проходили богослужения?
Да. Ну, да.
Ах.
Когда мы говорим про архитектуру эпохи Ивана Грозного, хотелось бы, конечно, мы говорим о соборах, да, у вас тем более соборы, это сразу нас отсылает к тому, что это большие крупные формы. Сразу хотелось бы какого-то архитектурного же контекста, а что вообще у нас, ну, можно вот такую небольшую ретроспективу от эпохи Ивана Грозного в архитектуре сохранилось в стране?
Ну, так мы снова приходим к вопросу о том, что можно посмотреть в живе, да? Ну,
да, не помимо крупных соборов старицы, мы уже
помимо
не
крупных соборов, про которые мы говорили, да, московских, в Москве же мы можем посмотреть еще ряд небольших церквей.
Напротив вашего музея.
Не напротив.
Старого Оганькова.
Нет, там Антипин и Колымаж на дворе, вот это вот.
Она, да, нет, а Старого Оганькова.
Ну, это не Ивана Грозного, там Разве? Сложнее, нет, она позже.
Да.
Это как раз вот Антипин и Колымаж на дворе, это памятник архитектуры эпохи Ивана Грозного с таким сложным завершением из такой горки кокошников, причем там не по четырем сторонам, а по восьми. Вот. Церковь Трифонова в Напрудном считается памятником эпохи Ивана Грозного,
не
хотя
раньше,
ее
да?
датировали, ну тут вот сложность, потому что датировали раньше, пораньше, потому что в ее стене был вмонтирован камень из надгробия, на котором ранняя дата стоит. Но сейчас все-таки считается, что это вторичное использование строительных материалов, поэтому церковь все-таки относится ко времени эпохи Ивана Грозного. Вот. Из необычного еще уникальный памятник – это собор Авраамия Ростовского монастыря. Вот, тоже
в Ростове Великом
тоже многопредельный памятник, который был построен, как считается, тоже по указу Ивана Грозного в рамках такого благодарения Богу за успех Казанского похода.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Государственного музея архитектуры имени Щусева, по научной работе заместитель директора. Мы говорим о выставке собора эпохи Ивана Грозного, которая сейчас проходит и до середины мая будет проходить в Щусевском музее. А из нехрамовой архитектуры что у нас дошло из XVI века?
Из XVI века или из эпохи Грозного?
Ну, из эпохи Грозного, давайте из эпохи Грозного.
На самом деле, из гражданской архитектуры-то практически ничего.
А вот, кстати, почему?
Ну, здесь очень просто, потому что, на самом деле, крупные каменные соборы – это акт такого, как сказать, на мой взгляд, это акт такого, знаете, религиозной жертвы. То есть это дорогостоящее крупное строительство, которое имеет символическое значение. В них не служили круглый год в самих в основных объемах, потому что они были холодные, так называемые холодные церкви. Обычно служили или в теплых пределах, в маленьких, или вообще в стоящей рядом деревянной церкви, которая вот отапливалась небольшой печкой. То же самое с жилыми постройками, да, то есть в основном жилые хоромы, которые находились даже в Кремле в XVI веке, да, то есть они были деревянные. То есть из дерева было строить дешевле, проще, теплее. Вот, поэтому с гражданским зодчеством, на самом деле, у нас вообще все очень плохо. Как бы, то есть памятников мало, потому что, ну, вот они в основном были деревянные, да.
Климат?
Ну, особенности климата, особенности, так сказать, строительных материалов, которые были в доступе.
Там часть архиерейских палат в Суздале.
Ну,
там, поди пойми, какая часть.
Ну, тут вот именно, что если вы начинаете сейчас считать палаты, да, то там как бы это вот... Этому очень можно долго углубляться, а тут я, можно сказать, к сожалению, я не специалист по средневековой архитектуре настолько, чтобы вот сейчас вот дискутировать о объемах тех или иных палат, которые могли появиться в эпоху Ивана Грозного.
А вот, кстати, по поводу храма Василия Блаженного, храма Покрова на Рву, на его примере подсветите, пожалуйста, как это происходило. Насколько знаю, сейчас службы там проходят в пределе, собственно, Василия Блаженного, а основное храмовое пространство, оно работает как музей, но все равно там, наверное, в престольные праздники богослужения проходят. Но там холодно, я прям помню даже сейчас вот. Заговорили об этом, и я вспомнила, там действительно очень сложно все это протопить даже сейчас. Как это выглядело во времена, ну вот скажем там, на излете XVI века, в начале XVII века? Как этот храм, ну использовался не очень хорошее слово, но как там служили?
Ну, слушайте, как я уже говорил, служили в пределах. Служили в пределах, а на праздники служили в основном объеме. То есть, естественно, такое пространство никто не топил. Там действительно сейчас очень действительно зимой и в холодное время там очень холодно, потому что вся эта массив кирпичной кладки, да, он промерзает, и его, естественно, не топят. Вот. Поэтому служили в небольших либо пределах, или в небольших деревянных храмах, которых, кстати, на Красной площади, это если мы посмотрим на какие-нибудь древнейшие изображения Красной площади, вот вдоль стены, которая выходит, вот, где сейчас захоронение, там был Левизов ров, так называемый, вдоль которого стояли деревянные церкви, самые различные, обетные, в которых как раз вот службы и обычно управлялись.
Вот. Как интересно. То есть прям вот несколько церквей подряд стояло?
Да, 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 да.
Ого. И ходили туда, ну, соответственно, в воскресенье, в каждой из них идет служба, и все люди
не
расходятся куда-куда или как?
Нет, конечно. Понимаете, Алла Сергеевна,
давай.
Тут такая история с храмами. Представление о том, что в каждом храме каждое воскресенье происходит служба, оно очень позднее. И у нас мало источников, которые нам могут рассказать о том, как в Средневековье отправлялись богослужения, в каких храмах, как выглядели монастыри. То есть вот наше привычное разделение, приходской храм, монастырь, оно возникло в новое время. А если мы возьмем какой-нибудь даже не Грозненский период, там уже все было более-менее похоже. Позже, да, более ранний, то мы увидим какие-то непонятные обители, названные монастырьками в приходских храмах. Мы увидим четкое разделение между большими монастырями и приходами. Мы увидим, что какие-то черницы почему-то жили при обычных деревенских приходах, и кто они были, и как, и почему, совершенно непонятно. Только некоторые архивные документы нам могут об этом повествовать, но их не так много, чтобы это как-то можно было в единую систему составить, а потом интерпретировать. И вот здесь как раз мы подходим к тому, что во всех этих храмах совершенно не обязательно было служить каждое воскресенье, потому что вот здесь служат, и все пошли туда. Зачем же служить еще в пяти стоящих рядом? Там послужат в другое воскресенье, или послужат там в тот престольный праздник, которому храм посвящен. Но, к сожалению, у нас не так много материала исторического, который бы нам позволял это вот в какую-то логичную систему заключить и потом об этом что-то написать.
Вывод, который здесь напрашивается, абсолютная нерациональность в строительстве храмов. То есть, судя по всему, людьми не рацио в эти моменты руководило. Да? Зачем ставить подряд несколько вот таких вот деревянных церквей, если нет такой потребности, чтобы туда ходили люди на службы? Делали это по любви. Это было движущей силой, получается. И это же было движущей силой, почему храм Покрова на Рву, собор Василия Блаженного, сейчас так выглядит. Там 9 пределов. Зачем? По любви. Не могли по-другому. Ну, хотели, чтобы красиво.
Хотели, чтобы красиво, и все-таки хотели, чтобы... Ну, по сути, на самом деле, вот если мы говорим про такую вот... древнерусскую архитектуру. И, кстати, это тоже относится к деревянному зодчеству, которое мы сейчас видим, да, то есть многие древнерусские памятники, они рассчитаны на восприятие снаружи. То есть ты вот сейчас вот подходишь там к какому-нибудь, там, не знаю, там, деревянному памятнику с высоким шатром, да, или там к тому же собору Покрова на Рву. Он кажется такой вот огромный, там, массивный. Заходишь внутри, а там узенькие, маленькие пространства. И то есть, как бы, они, то есть, это, как бы, по сути, это памятники. Памятники, там, каким-то событиям, да, то есть, или там в честь, там, святых каких-то, да, то есть, это, как бы, это даже не пространство, да, как это вот обязательно, где там, для богослужения, это вот именно памятники в какой-то степени, поэтому здесь вот, как уже правильно сказал Алексей, да, то есть мы как бы часто переносим на нашу современную, да, какую-то вот там богослужебную жизнь как бы на реалии того времени, а эти реалии могли быть достаточно от наших отличавшиеся, да, то есть именно повседневность того времени, она, к сожалению, для нас еще, так сказать, является там такой, ну, не то чтобы совсем неизвестный, но сложно понимаемый.
Наша повседневность от нас закрывает реалии того времени.
Ну, она не закрывает, что сразу закрывает. Просто любой человек, естественно, он воспринимает историю, именно находясь в современном моменте. И это как раз цель исторического образования это в чем? В том, чтобы привить историку понимание того, что как бы нельзя свое собственное понимание процессов, вот, исходя из текущего момента или каких-то явлений, или людей, переносить на то, что было до, потому что у них мозги и восприятие многих вещей было абсолютно другим.
Тем не менее, позвольте, вот, может быть, я в этом не права, да, вы меня тогда исправьте, пожалуйста, но позвольте хотя бы для себя сделать такое умозаключение, что для наших предков, ну, в частности, для тех, кто жил в XVI веке, все-таки в центре жизни Господь Бог. Если что-то прекрасное, хорошее произошло, надо его поблагодарить, хочется даже его поблагодарить. И из этой благодарности рождаются замечательные произведения архитектуры, и мы их видим сегодня, и никакого рационального зерна в их строительстве нет, потому что, ну, если с богослужебной целью строить, то можно строить гораздо меньше, и численно гораздо меньше, и пространственно меньше. Но строят шатровые, вот эти вот прекрасные, как в Коломенском, да, вот этот прекрасный шатровый храм, строят собор Василия Блаженного, храм, собор Покрова на Рву, многокупольный такой, строят еще другие храмы, и это вот в этом такой размах благодарности Богу.
Ну, вот вы, да? Видите, человек с литературным образованием, вы это как-то облекли в какую-то, в такие, конечно, в красивые формы, но, в принципе, вы, естественно, абсолютно правы, что каменное строительство этого времени, естественно, это, ну, как я уже говорил, это акт такого, ну, как сказать, религиозный акт, то есть это не практический. Вот, поэтому, да, собственно, даже все эти постройки, они же, как сказать, были приурочены к каким-то событиям важным, да, то есть вы благодарность, они, значит, возводились, да, ну, можно, конечно, кто-то будет говорить, что это, значит, как бы еще там государственная политика, но политика политикой, но тем не менее, как бы все-таки строительство этих храмов, это был вот такой вот момент, ну, просто вот момент религиозного сознания этого времени. И как раз вот о чем как раз выставка, возвращаясь все-таки к выставке, да, мы говорим о том, что как раз в эпоху Ивана Грозного вот это вот изменяется отчасти религиозное сознание, и это тянет за собой изменение архитектуры. Тут тоже, то есть появление там многопрестольности, да, появление вот этого богатого декора, появление массовое даже, может быть, хромозданных надписей, да, которые повествуют об истории возникновения этой постройки, хотя они начали появляться немножечко раньше, да, то есть, и все это как бы было в русле того, что люди как бы этими памятниками, да, они как бы именно, так сказать, благодарили Бога, да, и все-таки, как сказать, ну, как сказать, делали это именно это как жертву.
А что изменилось в религиозном сознании? Вот вы сказали, да, что стало оно меняться и появились, и что это воплощается в архитектуре, реализуется через много престольные храмы, через надписи, через элементы декора. А что? Что за сдвиг там произошел?
Ну, слушайте, тут, как сказать, это все уже мы сейчас начинаем мерить то, что мериться достаточно сложно, но из наглядного меня как бы начинается, как я уже говорил, массовая канонизация русских,
да,
святых.
Вот, что хотел сказать.
Соответственно, что многие из этих пределов, они, вот этих вот многопредельных, они посвящены русским святым.
Новым, только что канонизированным.
Новым, да. Да.
Угу. Новым. Более того, тут, наверное, резюмирую, у нас меньше минуты осталось. Мне кажется, просто глобальный исторический процесс, в который была вовлечена не только наша страна, да, там Европа, много всего происходило, что в итоге привело к тому, что у нас несколько именно в этот период меняется, происходит некая трансформация религиозного сознания человека в ту сторону, которая нам более привычна сейчас.
А давайте об этом как-нибудь подробнее поговорим.
Давайте,
еще
конечно.
Раз. Буду очень благодарна. Простите за мои профанские вопросы. Ну, понимаете, это такой перевод с профессионального языка на потребительский. Для меня это все важно и интересно, и думаю, что таких, как я, на самом деле очень много.
Ну, слушайте, это хорошо.
Мы еще раз только напомним в конце программы и призовем наших слушателей на выставку в Государственный музей архитектуры имени Щусева «Собор эпохи Ивана Грозного». Выставка продлится до середины мая, успеете сходить. Чудесная совершенно экспозиция. Сегодня нам о ней рассказывал Анатолий Аксенюк, заместитель директора музея архитектуры по научной работе, кандидат исторических наук. И тут вопросы разные мы задавали. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».